Ну, я примерно представляю. Видите ли, что в чем дело? Здесь, допустим, на территории, вот именно Владивостока и пригорода, такого просто быть не может. Тут настолько вот пересеченная местность, поэтому так вольно как бы располагаться в метрах в 100-300 от соседнего дома, это просто не получается, поэтому здесь как бы все скучковано в удобных местах. Вот. Но могу сказать, что в принципе вот частные строения на Дальнем Востоке, они не так распространены. Вот в силу именно особенностей ландшафта, рельефа. Вот, сам Владивосток очень плотная застройка, и все вот эти строительные компании пытаются вот, ну, буквально вставить эту свечку где-нибудь в таком месте. А все почему? Все потому, что, допустим, осваивать какую-то очередную сопку в пригороде, ну, представляете, с учетом ландшафта, это ж надо тянуть туда коммуникации, электричество, водоотведение и водоподведение. То есть это столько проблем и затрат. Поэтому вот у нас, да, вот эта точечная застройка во Владивостоке, она как бы очень популярна, но популярна среди тех, кто пытается это делать, но не популярна среди тех, которые живут рядом. Вот, у нас буквально вот тут рядышком такой микрорайончик, вот, и тут начали строить высотку. Так, понятное дело, когда сваи забивали в грунт, это постоянно этот стук и прочее, это буквально не то, что там в 100, а там буквально в 30-50 метрах от жилых домов, когда вот это начинается, это, понятное дело, вызывает у людей, ну, кучу негативных эмоций, например.
Ага, понятно. Ну, все возвращается к тому же, о чем мы и говорили же. Велика Россия, а земли в ней нет. Вот. А у нас в Ростове такая же ситуация. Значит, застройщик, он что хочет? Он хочет выручить максимум бабок. Он берет, покупает участки, там стояли старые какие-то халупы, там, ну или как у нас на Говнярке случилось в Ростове. Есть так, был такой микрорайон Говнярка. Года 3 назад он выгорел полностью, когда ветер был, его подожгли со всех сторон, он сгорел. Вот. Опять же под застройку. Потому что это центр города, ну там чуть ниже, туда к Дону спуск. Вот. Чтобы потом это все задорого продать. Потому что, ну, цена-то сложилась за квадратный метр. И вот начинают расти эти человеники, что там даже и машину припарковать негде. Там максимум, то есть минимум ее в 3 кварталах можно припарковать. Людей столько, что это неимоверно. Все это стоит каких-то денег, каких-то бешеных. Хочешь машина, место покупай, которая стоит столько же, сколько квартира. Вот, кому это нужно? Ну, люди платят, готовы платить за это говно, и платят, и пускай платят, что ж. Вот, но в Ростовской области пока есть место. Но опять же, вот нет коммуникации. Их провести это тоже стоит каких-то неимоверных денег. Основное это газ, потому что без отопления, ну, жизни не будет. Вот. Электричество тоже стоит каких-то там миллионов просто. Вот, дотащить до дома, до своего, если ты его где-то построил там отдельно от остальных. А если вместе, то, значит, коммуникации настолько плохие, что там, дай бог, чтобы 110 вольт у тебя было, там 220 только по праздникам. Ну или может 380 прилететь, если ноль отгорит. Ну это понятно. Такое, короче, провода из говна сделаны еще с советских времен, остались эти алюминиевые, мужики сами своими силами восстанавливают. И все это стоит каких-то гигантских денег, что интересно. Потому что все хотят заработать. Меня тут тоже как озвучили, что у меня газ проходит по меже между 2 участков, моим и тоже моим. Вот, и дом стоит на одном участке из этих. Вот сколько завести газ? Ну, 300 тысяч. Заводи, пожалуйста, на, держи. Такие вот цены примерно на приеме.
Больше СЛСУ, молодой ЕГЭ. Андрей, а я вам скажу, вот мы переехали во Владивосток в 1972 году. то сроду газа никогда не было. Никогда не было, наверное, никогда не будет. Вот. Ну, слава богу, вот, вот эти старые еще советских времен постройки дома, они как бы подключены к централизованному, значит, водяному отоплению. А вот эти вот новые, про которые я, кстати, говорил, вот там даже нет вот этого водяного отопления, там все отопление на электричестве. Как оказалось, кстати, вот эти вот огромные, там уже не то, что эти свечки девятиэтажные, которые получили популярность в свое время. Тут и по 20 этажей, и по 24 этажа дома есть. И как оказалось, отопление электрическое. Вот там дело, время.
Ну, электрическое, это ж нужно источники какие-то иметь. Нам тоже тут рассказывали, когда мы построим Волгодонский АЭС, то сразу там электричество пойдет в цене в 3 раза, там, и будет на халяву, и вы сможете что угодно с этим электричеством делать. Так вот, никто не угадал, оно дороже вообще всех областей соседних. И теперь мы еще из ветра пытаемся получать электричество. Ну, вы там были в чате, видели, да, наверное, фотографии. У меня даже 2 ветряка стоят. Это, кстати, никакой не фотошоп, не это самое, это просто телеобъективом так снято. У нас реально тут ветроэлектростанция построена, 2 года уже как работает. Вот, ну, телеобъектив так показывает, просто чем дальше объект, тем он больше. Ну, реально, эти ветряки по 100 метров высоту, вот, получается, что 15 километров расстояние от моего дома до этого ветряка, ну, вот так вот на изображении он получается. Вот. Что-то дешевле оно никак не становится. Электричеством очень дорого отапливаться, только если воровать. Вот. Ну, есть у нас такие ребята, которые там это все раньше решалось, заменой счетчиков. Ну, то есть ты всю зиму отапливаешься, а потом пишешь заявление, а у меня счетчик сломался, и тебе пересчитывают последнему, и все, и типа простили. Нет, все это уже прошло, уже это невозможно. Вот, газ, он все равно дешевле, и люди платят там по 500 000, по 1 000 000, если газ далеко, тянут газ. Затопления никак, а что делать? Я дачу купил за 300 тысяч, и мне газ провести туда еще 300 тысяч, вот так вот, например.
Понятно. Ну, нам тут как бы обещали, что куда-то тут ветку дотянут этого газопровода. Ну, не знаю, куда они там дотянули и куда они там воткнули. Нет, во Владивостоке все... Нет, основная масса, да, вот, это, конечно, центральное отопление от теплоэлектростанции, но вот эти вот современные новые дома, вот эти высотки, вот по современным проектам, которые строят, ну, я так слышал, мне так и говорили, что да, там уже электрическое отопление. У меня-то в доме, у меня в квартире, у меня централизованное отопление. Как оно, не паровое, а просто горячая вода по трубам там течет, да и все. И причем весьма интенсивно. Вот. Ну, а вот эти новые дома, которые, знаете, в режиме уплотнения построены, я вот там слышал, как раз сам там не бывал, сразу скажу. Но ребята говорят, там электрическое, оказывается, отопление, электрическое. Ну, такая вот ерунда. Вот. А, кстати, я даже не смогу сказать, сколько же я конкретно за киловатт-час плачу. Я как-то привык так, конечную сумму за по квартплате. И вот надо, кстати, поинтересоваться, а сколько же там за электричество у нас. У нас же все электроплиты, газовых плит нет, электроплиты. И это все так и было всю жизнь, вот, потому что тут газовые ветки-то здесь никогда не было, да и откуда тянуть-то, вот, поэтому, да, вот Владивосток, он весь на электричестве, например.
Ага, принято, интересно, у нас вообще считается, как если газа нет, то жизни нет, хотя, казалось бы, источники электроэнергии есть, я же говорю, атомная АЭС тут под боком и... Гидра есть, вот самая ближайшая, это Волгоград, ну совсем недалеко, в общем-то 400 километров. Вот потом, что у нас тепловых много, куча целая, Новочеркасске, там большая ГРЭС. Вот, интересно. Но никто электричеством не топится. Вот новостройки все делаются таким образом, что автономка идет газовая. То есть в каждую квартиру заходит газ, свой котел у каждого. Там надо, ты накрутил, ты по счетчику платишь. Вот это более-менее нормально получается. Там 1000-2 выскакивает. Ну, такая средняя квартира до 100 квадратных метров. Вот 1000-2 это прям хорошо, потому что я плачу за централизованное, плюс горячая вода, нагрев воды у меня. И также кипяток подходит. Я плачу 7-8. Если холодно было, то 8. Да, вот так вот где-то у меня квартира тоже под 100 метров, там 90, короче. Вот. Отапливаться электричеством, но это очень будет дорого. Я на работе отапливаюсь, у меня на работе помещение 200 метров, но десятку я плачу за электричество. Электричество, значит, для юрлица 6 рублей, как физик я плачу в пределах соцнормы, там что-то 4,60, но это где-то по 100 киловатт на человека прописанного. Все, что сверху, где-то рублей 5 я плачу, вот так. За свет выходит все равно, где-то 1000-1500. Так я не отапливаюсь и даже не подтапливаюсь. Вот, даже такой идеи нет, топить электричеством. Потому что оно выйдет дороже, чем газом. Лучше в газ вложиться уже тогда. Понятно, если его нет. А интересно, а у вас какие источники, где вы электричество берете? У вас там АЭС нету? Что там у вас? Гидроэнергия? Это тоже что-то я не слышал. На Амуре там, на может, есть что-то. Я не в курсе просто. Интересно, на приеме.
Большинство ЦУ, Олега. Да нет у нас ТЭЦ, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, две теплоэлектроцентрали в городе, на нефти, на угле, как обычно, вот, и так, подождите, насколько, вот я говорю, вот я как-то оперирую просто-напросто конечной суммой. Да и квартира-то, я один живу, и квартира у меня однокомнатная. Там буквально жилое помещение 28,5 квадратов. Это именно жилое, ну так, в целом, ну может быть 30 там с лишним, с учетом, как говорится, остальных как бы помещений. То есть у меня такая квартира, она не гостинка, там отдельная комната, отдельная кухня и... Совмещенный этот санузел, коридорчик там, вот. Ну, жилая площадь официально у меня 28,5 квадрата всего лишь. Ну, одному мне совершенно хватает. Все это в девятиэтажке, так называемой свечке, как раньше называли. Да, в принципе, даже балкона нет. Даже балкона нет. Вот что самое интересное. Так, дом такой, что балконы, вот с одной стороны балконы есть, а с другой стороны они только как бы посередине там, как бы вдоль лифтовой шахты. Вот, а у меня краеугольная квартира, вот, и даже балкона нет на 7-м этаже. Но, тем не менее, довольно-таки уютно. И с видом на Амурский залив, на запад, вот тут и получается, что с моей стороны, что я вижу? Весь Амурский залив и вот часть той магистрали железнодорожной, которая здесь заканчивается. Это буквально там в 100 метрах от дома. Ну, дом так расположен, фактически на берегу Амурского залива. Вот. И все на электричестве. Все на электричестве. Никакого газа здесь сроду не было, например.
А, ну понятно, понятно. Да, я, в принципе, представляю. Ну, значит, у вас ТЭЦ от угля работает, а уголь же это по железной дороге, по тому же БАМу доставляется, как я понял. Ну, у нас так это, в Новочеркасск все идет, ну... В этом году так получилось, что они еле-еле дотянули. Весна получилась холодная, отопительный сезон пришлось продлить. И как бы вот мы практически тут на краю оказались замерзания. Ну, случилось, как всегда, чудо. Солнце стало дольше, день продлился. И как-то это, ну вот получается, что да, все это зависит от угля, это все очень так плохо. Хотя и газ через нас прокачивается, тут компрессорные станции стоят, большая у нас здесь стоит. Ну если в курсе, как это работает, перекачка газа, там где-то через каждые 500 километров компрессорная станция, ну естественно, она, там ответвление, тут понижение давления, там редуктора стоят. Ну все равно никто не переводит, да, полностью энергетику на газ, дошли уже до того, что ветер. Это ж, на самом деле это же технологии там 17 века, ветряки. Может, оказывается, есть в этом смысл вкладываться. Да, интересно, вот на угле это, там же КПТ вообще минимальный. Еще попробую его перевезти, завези для такого города. А, ну хотя да, у вас же там только город большой, а вокруг-то людей особо нету. Интересно, да. Вот, ну, однушка у меня тоже есть, я ее сдаю. Ну, где-то коммуналка выскакивает 5000, вот, с отоплением, вплоть до вывоза мусора. Мусорка, ремонт, вот это все. Даже за мусор уже такие деньги, ну, прям ощутительные берут. Полигон утилизации отходов в городе ликвидирован, его нету. Сейчас приходится возить черти куда. Не знаю, скоро будем в Луганскую Народную Республику, наверное, вывозить. Ну, или шведам продавать, не знаю. Ну, короче, вот так. 5 рублей у меня за однушку, за аналогичную. Где там 31 квадрат у меня там на приеме.
Да, Андрей, ну, у меня там примерно так же. Я же говорю, официально, вот именно жилая площадь, так, по паспорту на квартиру, 28,5 квадрата. Но учитывая там какие-то еще территории в этой квартире, ну да, наверное, там 30 тоже, где-то около 30 там с лишним квадратом. Вот. Я говорю, тариф у нас на электричество сейчас 3, блин, ну не помню. Я такой балбес, скажем. Я как бы смотрю просто на конечную сумму. Просто не могу вспомнить точно. Ну, 3,16, по-моему, копеек. Примерно так, за киловатт. А так, в зимний период с отоплением тоже под 5000 выходит. Ну, летом без отопления уже, ну, 3 там с лишним, под 4. Почему? Потому что отопление там 1000 с лишним рублей, это однозначно 1000 что-то с лишним, по-моему. 1098, вот, наверное, за этот год сумма была. Это вот именно за центральное отопление. Ну, умноженное на количество людей и на квадраты. Да, у меня где-то 1000 с лишним рублей, это вот за это вот горячее водяное отопление, например.
Ага, ну так оно то на то и выходит. Ну вот что интересно, что независимо, короче, от наличия газа получается. Вот углем, казалось бы, это же дороже, его попробуй доставь. Там газ один раз построил, инфраструктура потом это обслуживает. А уголь, это вот перевалка, там постоянно что-то стоит. На железной дороге там бешеные тарифы. Я же правильно понимаю, что уголь у вас близко, а угля нет. По железной дороге приезжает, да, на приеме?
Не-не, вот, кстати, по поводу угля. У нас же здесь буквально это Лучегорск, это Липовцы и прочее. То есть это все в пределах именно Приморского края есть вот эти угольные разрезы. И вот, и причем там даже не шахта, это вскрышным методом уголь добывают. Но, насколько мне известно, все-таки наши ТЭЦ, они универсальные, то есть их перевели в основном, естественно, на нефть. Вот. Ну, и вроде как мимо дома проезжают до каждый день составы. А вот, кстати, я не обращал внимания, по-моему, все-таки с нефтью, не с углем. Это 20-30 лет назад у нас постоянно вот эти вот составы шли по нескольку раз в день мимо меня и с углем. Нет, сейчас, по-моему, все-таки на жидкое топливо перевели. Но энергоснабжение свое есть. Две теплоэлектроцентрали в Владивостоке, они в разных районах города находятся. Вот от них. И я так понимаю, что как бы они могут и так и на нефти, так и на угле работать. Но я что-то на самом деле, вот сейчас мы эту тему затронули, и я вот на самом деле сейчас вот как бы вспоминаю, что железка-то у меня под окном, и постоянно там эти составы ходят. И вот с углем, по-моему, я уже давно не видел, в основном цистерны идут на премию.
А, понятно, понятно. Ну, наверное, не с нефтью, наверное, тут нефть же, она содержит в себе кучу всего еще более полезного, и что больше денег стоит, наверное, еще нефтепереработка. Я вот не знал, кстати, что уголь там у вас добывается или добывался. Ну, хотя по-любому добывается, ну, у вас там или еще дальше там, даже на Сахалине, я так понял, что, ну, опять же, там, вспомнил, Засов Гавань, значит, он же там есть. Да, я в курсе, что туда на восток это все открытым методом добывается, не как у нас шахтами. Шахта это чуть-чуть другое, это гораздо затратнее. Тут вскрыл карьеры, копаю его, как у нас камень так копают. Там, пластушка, дикий камень называется. Ну, тоже денег стоит. И неплохих. Карьеров много. У нас весь город окружен карьерами, но там не уголь. Раньше были и угольные шахты в Каменске. Давно уже все позаброшены, все выработались. Да, в принципе, здесь уже все это на последнем издыхании. У нас город рядом, шахты так и называется. Уже ни одна шахта там не работает. Вот, хотя тоже это Донбасс. Донецкий угольный бассейн. Он Донбасс называется, потому что он вообще бассейн реки Донец, Северский Донец, самый большой приток Дона. Вот, но на самом деле он угольный, был когда-то. В общем-то, все эти пути водные, они изначально планировались под вывоз угля. Вот это все искусственные реки, перегороженные шлюзованной системой. Еще Дмитрий Иванович Менделеев это все придумывал, разрабатывал. Вот сейчас это все пришло в упадок, потому что вывозить-то на самом деле уже нечего. Вот. Ну, может, только что зерно, пшеницу. Но она вывозится и так прекрасно фурами. Можно просто поставить цены мизерные и будут ее возить. В общем, вот так вот. Скоро уже ничего тоже здесь не останется. Истощается земля. У вас там еще, наверное, есть богатство. Если даже уголь добывают открытым способом. Для нас это просто какая-то мечта. Но у нас приходится рыть на километр в глубину и потом еще проходить километр вбок. Вот, ну, есть такие примеры таких шахт, и они до сих пор даже работают. Это очень дорого, но тем не менее имеет смысл экономический. Так вот, на приеме.
Да, да, и понятно. Ну вот у нас примерно такая же ситуация сложилась в поселке Липовцы. Там вот эти вскрышные работы, они там с 30-х годов прошлого столетия. И тоже уже исчерпали, как говорится, свои ресурсы. То есть пласт угля, он настолько уже стал как бы тонкий, что стало невыгодно вот этим вскрышным способом добывать. И начали долбить вот эти вот горизонтальные, я не знаю, как правильно назвать, шахты или шурфы. Вот горизонтальные, чтобы уже вдоль пласта там. Почему? Потому что вскрышные работы, они тоже не очень-то дешевые. У меня вот, я не знаю, я вот зарегистрировался там в Телеграме, может быть, там где-нибудь встретимся. А, ну и вы мне, собственно, и давали эту ссылку на эту болталку. Вот. Там как бы вот эти вскрышные работы стали настолько дорогие, а добыча на самом деле, как говорится, угля, она как бы, то есть пласт, я вот был, почему я об этом хорошо знаю, потому что я 18 лет был как индивидуальный предприниматель, где-то с 96 по 2014 год, и занимался тем, что поставлял радиооборудование на вот эти объекты, именно вот Лучегорск, вот поселок Липовцы. У нас даже есть свой поселок, и он тоже называется Новошахтинск. У вас там есть Новошахтинск, у нас тоже свой Новошахтинск есть. То есть на все эти белазы, экскаваторы, долбилки всевозможные, вот эти вот карьерные экскаваторы, шагающие экскаваторы. Даже вот фотография есть у меня, когда я в машинном отделении, вот шагающего экскаватора. На самом деле, я первый раз был, я думаю, мама родная. Как на корабле, там такой объем, стоят такие моторчики, мама родная. Я просто поражен был вот этой конструкцией. Вылет стрелы 70 с лишним метров, вот этой стрелы, а в ковшике запросто помещалось 2-3 легковых автомобиля этого шагающего экскаватора. И я всегда считал, что это именно они уголь добывают. Оказывается, это техника именно для того, чтобы просто грунт, просто пустой грунт, докопаться до этого пласта угольного. А там дальше уже другие экскаваторы поменьше начинают его ковырять. Ну, то есть, да, интересное было время. И вот я, как индивидуальщик, ну, у меня были договоренности тут с некой компанией. Они предоставляли мне скидки на приобретение радиооборудования. И я вот так вот заключал договора. И один, ну, максимум там еще с одним человеком. Вот мы на этих угольных разрезах ставили антенны на экскаваторах, на этих белазах, ретрансляторы ставили, вот, то есть обеспечивали ведомственную...
Раз, раз. А, что-то это, пропадание прошло. Да, я с интересом выслушал. Да, у нас тоже есть такие, у нас же не только все в шахтах добывается, вот у нас... В конференции частенько подходит Николай из Докучаевска, да? Вот если интересно, откройте на карте, посмотрите, как Докучаевск устроен, что это за город. Это город посредине карьера, он весь разлит вокруг карьерами. Вот, и добыча там производилась, флюсодоломитовый комбинат. 4 огромных карьера, там дробильно-обогатительные фабрики, по-моему, штуки 3 там было. Вот так. Такое производство, это уже такие же экскаваторы, шагающие с кучей ковшов, вот открытым способом. Там, по-моему, 2 карьера из них уже или 3 затоплено, там озера уже огромные. Да и у нас тоже по камню у нас добывались, каменные карьеры тоже позатопило уже. Вот все это знакомо, кстати, белазы 180-тонные до сих пор работают, вот. Человек это такая скотина, что она вот всю землю перероет, чтобы денег заработать. Много у нас всяких полезных ископаемых. Кстати, вот сейчас вот смотрю от этого, от Докучаевска. Там да и дальше идет, идут от него карьеры и в других городах. Оно же так вот считается. Доломит добывался. Интересно, да. Хотя, казалось бы, вокруг добывается уголь. А вот, да, и нужно и вот это вот. И там такие скрышные работы. Ну, все равно, конечно, да, мы не можем конкурировать с тем, что на Кузбассе, в Кузбассе там у них вообще там такие огромные объемы грунта перемещаются, что нам это, да, далеко до этого, например.
Да, Андрей, я понял, вы больше СЛСУ, Анатолий Леонидовна Галина, время от времени все-таки обозначаться здесь. Вот. Да, это Николай Кучаев, я знаю, вызывай ГЖ. Тоже такой интересный, своеобразный человек. Ну, иногда я над ним подшучиваю. Может быть, он обижается. Ну, я тоже такой человек, что могу и попросить прощения тут перед всеми за то, что иногда подшучиваю там над ним и прочее. Да, он нормальный, Коля, нормальный человек. С ним интересно иногда побеседовать, это я уже заметил. Да, и вот и у нас тоже, ну я не скажу, что на Дальнем Востоке такие уж великие, значит, возможности для добычи угля, Ну, вот, наверное, вот Липовский разрез, Новошахтинский, они фактически уже, можно сказать, себя исчерпали. Вот наиболее крупный угольный разрез это у нас в районе Лучегорска. Лучегорск это гораздо севернее, это уже ближе, скажем, границы с Хабаровским краем. С Хабаровским краем и ближе, наверное, границы с Китаем. Вот там, да, есть такое место. Вот, хотя, допустим, и Липовский разрез, если так посмотреть на фотоснимки, там мама родная, там живого места нет. Все вот эти горы грунта, которые заросли уже лесом. Вот, и вот эти ямы, вот правильно говорите, там куча вот этих озер с такой малахитового цвета водой, и там даже неизвестно откуда какие-то рыбки начали заводиться со всевозможными лягушками. Тоже довольно-таки интересно на премии.
Ага, насчет малахитового цвета, да, я хотел сейчас в Телеграм скинуть, а вы не прописали там свой позывной в Телеграме. Ну, я так понял, что первый день в Телеграме вы там не освоились. Вы там, если кого-то не хотите видеть, вы просто это берете в черный список, добавляете, и как бы его сообщения, они просто не будут вам даже падать, а с остальными можно общаться. Вот у нас там на самом деле интересно, мы там обмениваемся более оперативной информацией, но здесь не всегда вклинишься. Но это так, отвлечение. Кстати, Захар пригласил. Это не я. Я только ссылку скинул, Захар звал. И молодец он. Вот мы тоже с ним очень хорошо общаемся. Вот, все это интересно. Хотел фотку скинуть. У нас здесь карьер такой есть, огромнейший. Тоже, да, он такой, цвет у него ярко-синий. Там такие виды супер-пуперские. Даже и не поверишь, что это карьер. Он выглядит как природное образование. Это каньон, который затоплен водой. Такой ярко-синий, как, да, правильно, малахитовый. Да, он без зеленцы. Ну, вот тоже там интересные такие вещи происходят. У нас как бы по лету комары достают, а вот туда приезжаешь, когда там нет ни одного комара. Объяснения этому нет. Ну, хотя там говорят, что радоновые источники, там радиация. Я, честно, со счетчиком Гейгера туда не приезжал ни разу. Ну, тем не менее, ни одного комара там никогда нет. Это очень приятно. И такое место для отдыха очень замечательное. Вот. Это... Юзернейм надо прописать, там хоть свой позывной в Телеграме, и тогда можно будет вас найти, добавить, пусть не в чат, а там куда угодно, ну как-то это, потому что, ну, на самом деле скайпом давно уже никто не пользуется, я уже устал с ним бороться, там вечно что-то Microsoft меняет политику насчет паролей, там что-то вечно поменять, и потом туда не зайдешь, ну, в общем, это очень сложно. WhatsApp тоже такой же умирающий вид на приеме.
Небольшой сил своего аналогия. Да нет, почему? Я вот WhatsApp, это, наверное, в последнее время это основной, как бы такой канал для общения со своими друзьями там, и он как бы действует. Но, правда, они тоже там политику начинают менять там прочее. Перепродались там на Facebook. Ну, понимаете, для меня, как для обычного, как говорится, обывателя, вот эти изменения их политики особо не волнуют. Ну, да, там вроде как они говорят, что ваши личные данные, они могут там куда-то перепроваться. Так, скажу, в общем. Вот. Меня это особо не волнует. Понимаете, в чем дело? Потому что это мой личный канал. А тут никаких особых секретов-то нет. Я понимаю, что в этом же WhatsApp очень много предприятий, допустим, и даже оборонной промышленности, они создают как бы свои внутренние корпоративные чаты и прочее. Вот для них, наверное, это да. Вот, то есть новые условия вот эти вот для них неудовлетворительные. Как бы и секретность не та, и конфиденциальность не та. А мне, честно говоря, это наплевать. Поэтому я WhatsApp пользовался и буду пользоваться, и не вижу никаких каких-то в отношении меня, ну, скажем так, ущемлений, что ли. Вот. А с другой стороны, я смотрю, что, ну, вот на Telegram очень много, многие переходят. Видео от вас, ну, скажем, вот, неоднократно, и даже задавал вопросы, вы мне отвечали, я помню. Вот. Ну, просто вот вчера как-то мне очень не понравилось, что подошел еще один человек и опять начал подковыривать. Вот это мне очень не нравится. Какой это человек, вы наверняка знаете, он сейчас в списке здесь даже присутствует. Вот мне это очень не нравится. Не то, что вот он там все пытался меня подковырнуть. Я говорю, что, боишься меня, не боишься? Да чего мне бояться? Я просто не хочу очередной раз уходить в бан из-за полемики, на которой он, ну, начинает растаскивать. Вот и все. На премии.
А, да, принято. Да, я же не то, что рекламирую Телеграм, и чем-то он лучше. На самом деле он по сервисам лучше. Не потому, что там приватность как-то лучше соблюдается, там права на что-то скрывать. Нет. Там сервисы лучше. Им реально удобнее пользоваться. Понятно, что за один день этим не проникнешься и не поймешь. Вот. Насчет того же Дениса. С Денисом проведена воспитательная работа. Ну, следующий там он улетит в бан. Но это не столь даже важно. Опять же, возвращаясь к Телеграму. В Телеграме можно взять, добавить человека в черный список у себя в своем личном этом списке черных списков. И все, вы не будете видеть от него ни одного сообщения. Его никто не поддерживает. Хотя, может быть, там где-то он что-то рассказывать будет. Вы просто этого не увидите. Для этого не надо выходить из чата там и как бы делать вид, что там на всех обиделись. Там, ну, вот я точно говорю, что Захар, когда приглашал, он не имел ничего такого в виду. Ну, а тут получилось, что это было сказано в том числе и Захару. Ну, я там себя вообще в стороне считаю, я просто показал, куда идти, а Захар позвал. Вот. Мы, в принципе, все добрые и хорошие. Еще раз скажу, Денису было высказано фи, вот там, когда вы ушли на приеме.
Да, Андрей, понятно. Большинство СУ, ладно, Леонид. Ну, ладно. Да мне, в принципе, так неплохо было. Ну, на самом деле, ну, доводит человек этот раз. И тоже психанул, ну и молча ушел. Скажем так. Хотя, скорее всего, восстановлюсь там, конечно. Восстановлюсь, ссылка есть у меня, записано на бумаге. От вас ссылка эта. Вот. А про него просто говорить не хочу. Вот и все, например.
Ну, как бы и никто не заставляет. Я же говорю, функционал Телеграма, он подразумевает такие вещи. Берете его, добавляете в черный список, вы просто тупо не видите его сообщений. Вот и все. Всего лишь навсего. Ну, фильтрация такая, она происходит прозрачная для вас. Его не будет там. Всего лишь навсего на приеме.
Да я понял, это примерно такая же ситуация, как на шарманке. Там тоже можно отфильтровать без проблем. Ясно, Андрей. Ладно, не будем об этом долго. Не стоит это такого обсуждения долгого. Освоюсь я. Все, я установил Телеграм у себя на планшете. Как бы без проблем, как вчера заметили. Вот. Я такой человек. Что-то там найти в интернете, что-то установить, для меня большой проблемы нет. Опыт есть, я свой первый компьютер сделал еще в 86-м году. Да, радио 86РК. Это мое изделие было. Радиолюбительский компьютер, а до этого, да не до этого, а именно в это время я уже работал электромехаником, так должность называлась, понимаете, не электронщик, а именно электромеханик по обслуживанию, значит, электронных вычислительных машин, серии единой системы ES1033 обслуживал, и еще и двухпроцессорный ES1060. Вот. А потом обслуживал еще и ГДРовскую ЕС, по-моему, 1059, тут у нас на заводе стояло. То есть с вычислителей и с цифровой техникой как бы очень даже знаком и очень даже давно, например.
А, принято. Да и я и сам-то еще это с PDP-11 начинал. А, кстати, тоже это было дело Паял и Синклер. Практически то же самое, что РК-86, только круче. Там у меня было целых 48 килобайт. Нет, сначала же они были 16 килобайт, я сразу 48 запаивал памяти. Все это было интересно, конечно, в те времена. Да, дело в другом, сейчас же софт решает, и надо в этом шарить еще, знакомиться. Ладно, это, да это все не столь интересно, мы же здесь про радио. Мне интересно было бы у вас спросить один момент, ну, вот по радио я не могу, потому что надо это на пальцах показывать, надо фотографию отправить. Заказал антенну, короче, вот, ну, сейчас разговариваю, трансивером его сложно назвать. Баофенг третий. Вот я все время хотел укоротить ему антенну. Заказал антенну, китайцы прислали. Нечто такое неподобное. Короче, на двойке у него это получается КСВ-42. Ну, 42 это хорошая, конечно, цифра, но не для КСВ. Вот хотел спросить, как его минимально, короче, вмешательством. Ну, может, ну, у меня есть уже идеи. Вот именно как у радиоинженера хотел это, посоветоваться. Но это на фотографию отправить, этой порнографии, то, что мне прислали. Поэтому, да, вот, хотелось бы в Телеграме пообщаться на этот счет, например.
Ой, Андрей, я не понимаю, что значит КСВ-42. Там идет, как бы, относительные такие величины, и не более трех. Потому что за три это считается вообще, ну, никакого согласования. Вот. Отношение мощности, скажем так, переданной в нагрузку и отраженной от нее. Да и сам КСВ-метр-то представляет собой, это некая линия тоже с таким же волновым сопротивлением, как и волновое сопротивление, к примеру, коаксиального кабеля. Есть КСВ-метры, рассчитанные на 75-омную, допустим, линию, есть на 50-омную. Ну, 50-ом сейчас это просто стандарт уже для всех. У нас еще долгое время как бы сохранялся, ну, привычка такая, пользоваться 75-омными кабелями. Хотя, в принципе, они, вот 75-ом, наверное, осталось только лишь для фидерных линий приемных телевизионных. Ну, чтобы там телевизор подключить, какой-то антенне на крыше. Вот. А так вся и радиолюбительская уже и вся эта активная радиоаппаратура, которая пускается массово уже там в Японии там, и прочее, ну, понятное дело, стандарт 50-ом. Вот. Вот есть как бы такие два параметра. КСВ, коэффициент стоячей волны. Вот. Ну, там отношение переданной энергии к отраженной. Если это отношение будет более трех, это считается очень плохое согласование. А есть понятие еще КБВ, коэффициент бегущей волны. Ну, это как бы, может быть, обратная такая величина. Вот. Но мы, большинство, привыкли именно к коэффициенту стоячей волны. Вот. Поэтому вы мне сейчас сказали, коэффициент 42, я просто ошарашен. Это что такое, например?
У вас слишком долгое теоретическое отступление было. 42 это цифра, которую показал показометр. Ну, естественно, на 50 омах, но какие еще у меня есть показометры. Но это не столь важно вообще абсолютно. Нет, я хочу просто с этого по конкретной практической вещи. Зачем все эти теоретические выкладки, которые и так все знают, и я их знаю тоже прекрасно, что такое отраженка, коэффициент стоящего, кстати, обратный. А да, кстати, хорошо придуман, обратный. Вот я все время удивлялся, коэффициент стоячей волны единица, это хорошо. И обратная тоже единица, это тоже хорошо. Ну, прекрасно, да. Интересно. То есть, в принципе, мы к единице должны и в прямом, и в обратном стремиться. Интересно. Нет, а меня эта теория, она мало интересует, я ее знаю не хуже. Вот. На практике, вот есть конкретное устройство, я сейчас скину фотографию. Вот, какие есть это предложения по доработке, чтобы он, пусть он работает даже примерно с эффективностью, ну, это антенна. Антенна, пусть работает примерно с эффективностью эквивалентно нагрузке, но хотя бы спать и работает. Потому что то, что я...
Здоровья. Больше из своего главное говорить. Андрей, к сожалению, вот последние фразы, несколько фраз, будет кратковременное включение через линк, я совершенно не понял, что вы там говорили. Ну, в целом, я понял предмет, как говорится, вашего вопроса. Ну, сейчас зайду в Телеграм и буду восстанавливаться в этом выхолинке телеграмном. Вот, потому что, да, я тоже, честно говоря, психанул тогда и вышел. Да я не знаю, что вам посоветовать. Для меня стимовая антенна, ну, это, ну, что это? Ну, во-первых, вот есть у меня программа моделирования антенны, Манагау. Вот, кстати, отличнейшая вещь. Отличнейшая вещь, где можно промоделировать но вариантов там и прочее. Ну, а в основе любой антенны является, ну что, ну, диполи, либо его одна половина, то есть четвертушка. Вот. Ну и что-то можно еще улучшать в этих моментах, не знаю. Теоретическое сопротивление, да, вы знаете, теоретическое сопротивление полуволнового диполя, и оно составляет примерно 73 Ома. Сейчас, нет. 73. И даже не 75, именно где-то 73. В этих пределах. Вот. И поэтому согласовать... Да, что я буду вам тут рассказывать, вы прекрасно сами знаете, на премии.
А, да, да, у меня это, на той портативке полностью сел аккумулятор, короче, я опять схватил первую, где у меня модуляция мелкая, наверное, сейчас меня хуже... Да я уже прислал фотографию там в личку. Да, теряется, и вот сейчас вот разговариваю, и я это выпадаю из линка, совсем тут плохо. Ну, короче, как-то так.
Да, да, вот я и вижу, что часто выпадаете из линка. Ну, понял, понял. Ладно, я посмотрю, что там прислали. Хотя я не претендую на прям такого гуру великого, как говорится, по радиотехнике. Ну, есть какой-то опыт. Ну, вот я им делюсь время от времени с кем-то. Вот. Ну, посмотрю, постараюсь понять, что там можно улучшить. Ну, все улучшения, они должны сводиться к одному. У вас фидер 50-омный, а значит и активное сопротивление должно быть 50 Ом, а реактивность должна быть сведена к минимуму. Вот и все. Это все. Вот что угодно делайте, но приведите к активному сопротивлению ближе к сопротивлению. И при этом реактивность надо свести к минимуму. И емкостную, там, и индуктивную составляющую. Все. И это будет идеально. Вопрос другой. Есть еще понятие действующая высота? Многие путают это с высотой установки антенны. Нет. Вот действующая высота, это вот для вертикальных антенн, либо действующая длина для горизонтальных антенн, это тот участок полотна антенны, где ток, он как бы достигает максимального значения, И понятно, что он не будет так вот по всему проводнику одинаковый. Он на конце проводника начинает снижаться, к примеру, если эта антенна короткая, если антенна длинная, он может как бы перейти через ноль и опять где-то там повышаться. Ну, считаем, что мы говорим об антеннах либо четвертьволновых, либо о полуволновых. Ток, естественно, в точке запитки и минимальный ток на концах этого диполя, ну, при минимальном токе там и напряжение, там как бы в обратку идет, там высокое напряжение. Вот. Так вот, действующая высота либо длина, это та часть антенны, вот геометрическая часть антенны, где ток изменяется незначительно. То есть он не изменяется, ну, скажем так, более чем на 30% от максимального. Дело в том, что именно эта часть полотна формирует основной лепесток диаграммы направленности. Ну, вот я как-то так это соображаю, например.
Да все это теоретические выкладки, они как бы красиво звучат, но вот я, например, не знаю, как померить ток вот в такой антенне, которая у нее длина всего 4 сантиметра, причем вот как, ну, ее резать, что ли, и мерить ток, или что, и напряжение там непонятно, как там больше она ведет, очень коротенькая. Вот, при этом она позиционируется, что она на двойку антенна. Ну вот мы сейчас разговариваем, ну как бы не особо об чем. Посмотрите фотографии, вот я... Да, она, короче, получается у меня сильно короткая. У нее электрическая длина очень короткая. Вот, ее удлинять. И у меня есть такая идея ввести в нее феррит. Под напильником подобрать, короче, длину этого феррита. Вот, как-то я так это пока вижу. Вот, реально так их согласовать. Мне не надо, чтобы она работала там на 150 километров. Мне достаточно, чтобы она... работала у меня здесь по комнате ходить, и у меня радиостанция не сгорела. Посмотрите фотографии, например.
Да, ну, в принципе, цель понятна, чего хотите добиться. Всевозможными интенсивными и емкостными примочками. Да, вы просто-напросто облегчаете работу, собственно, передатчика, но не улучшаете эффективность антенны. Я думаю, что в вашем случае, ну, я не знаю, каким способом, важно просто добиться щадящего режима работы выходного каскада передатчика, вот и все. А для этого все цели хороши. Можно просто-напросто взять и вместо этой антенны на самом деле выполнить какой-нибудь безиндукционный резистор, сделать размером в длину те же там 3 активы, которые активно будет нагружать ваш передатчик, и он никогда не сгорит, он будет работать как ему будет, на совершенно нормальную нагрузку и в пределах, как говорится, комнаты все будет нормально. Ну, наверное, так, например.
А, принято. Не, ну да, ну в пределах комнаты, да, наверное, если у меня ничего не получится, я так и сделаю. Запаяю туда СМД-шный резистор на 50 Ом, да и все, и забью. Не, ну хотя бы хоть полкилометра, когда я с собакой гуляю вокруг дома, вот хотя бы вот, чтобы я мог еще и на передачу включиться. Так-то она и эта антенна хорошо слышит. Да, я как-то так понимаю, что... В принципе, наверное, вот где-то надо подобрать виток и запаять туда где-то... на 1-3 пикофарада конденсатор, ну и подобрать виток, на который запаять. Вот. Ну, а я думаю, а может быть можно как-то обойтись просто это, кусочком феррита, помещенным вовнутрь, ну как-то там экранированным, не знаю, в бумаге завернутым, и там сточить его определенным, ну до определенного длины, чтобы оно как-то так заработало. Я пока думаю, ну просто интересно. Мне нравится просто это, вид радиостанции, когда вот такая маленькая антенна стоит. Хотя бы полкилометра хотелось бы, чтобы она работала. То есть я так сначала сказал, да, 10 метров. Нет, не 10 метров. Хотелось бы вот, ну, метров 500, например.
Не-не-не, Андрей, ферритом, ну, вы можете добавить индуктивность, внести какую-то индуктивность. На нагрузку. Ну, скажем так. Ну, а для чего это делать? Вот если бы на самом деле комплексное сопротивление вот, нагрузки, оно требовало бы увеличения индуктивности для того, чтобы войти в резонанс там и прочее, ну, может быть, это и помогло бы. А так, ну, смысл, во-первых, любая индуктивность, аферит будет ее увеличивать, она будет представлять какое-то сопротивление для токов высокой частоты. Вот. И отнюдь не будет способствовать как бы излучению. Наоборот, его поглощать будет. И знаете, в чем дело? Вот я ж почему и не случайно вам сказал про такой параметр, как действующая высота антенны. Еще раз повторяю, это не высота подвеса собственной антенны, а это действующая площадь, вот длина полотна антенны, ток в которой достигает максимальной величины, и вот на протяжении этой вот длины этого полотна антенны не изменяется более чем на 30%. Понимаете, в чем дело? Вот это основной параметр любой антенны, который характеризует ее эффективность. То есть чем меньше длина антенны, тем меньше вот эта длина, на которой ток имеет максимальное значение. А стало быть, и основной лепесток излучения такой антенны, он, естественно, будет все хуже, 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 хуже. Поэтому любые укороченные антенны никогда не будут эффективными. Вот и все. А если вы там какой-то ферит наденете, ну что, ухудшите просто, да и все, например.